Рокировки в российском правительстве. Министром обороны стал бывший торговец мебелью.
Я думаю, что генералы матерятся со страшной силой. Они Иванова-то не очень любили, а теперь его еще торговцем мебелью назначили.
Главного соперника Рамзана Кадырова эвакуировали в Москву.
Алуаханов — это человек, который третий раз в жизни становится вынужденным иммигрантом. Ведь его перевод на работу в Москву – это внутренняя миграция. Давайте называть вещи своими именами.
Станет ли Гурбангулы Бердымухамедов туркменским Горбачевым?
Может быть, этот путь, который избрал Бердымухамедов, на первых порах очень даже оправдан. То есть демонтировать этот культ без особого шума.
Эстонский парламент решил демонтировать бронзового солдата.
И уж никак нельзя требовать, чтобы твой памятник стоял в той стране, которую ты завоевал для тирании, и были депортации, аресты, расстрелы.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Владимир Путин на этой неделе произвел неожиданные перестановки в правительстве, которые окончательно сбили с толку кремлинологов, еще недавно говоривших, что президент определился с кандидатурой так называемого преемника, и преемником этим в 2008 году станет Дмитрий Медведев. Теперь после назначения Сергея Иванова первым вице-премьером многие сделали вывод, что ставка сделана именно на него. Британская «Гардиан» не сомневается, что через полгода Иванов сменит Михаила Фродкова на посту премьера, приоритеты Кремля будут окончательно очерчены, и Иванов окажется в шаге от президентства. С такой логикой согласен и российский политолог Сергей Мулин.
Мне изначально казалось, что у Сергея Иванова больше шансов быть преемником Кремля, чем у Дмитрия Медведева. Просто сейчас его, что называется, разогревают уже перед решающей схваткой. До этого он был в тени, а вот с помощью последней встречи в Мюнхене, где президент фактически закрыл своим телом Сергея Иванова, который обычно отвечал за это мероприятие, где взял на себя, так сказать, роль злого следователя и оставил роль доброго следователя Иванова, мы увидим новое лицо нашего бывшего министра уже обороны.
Что же до мнения избирателей, то оно не особо заботит тех, кто раскладывает кремлевский пасьянс в преддверии 2008 года. Социологи уверены, что поддержка обеспечена любому выдвиженцу Кремля, и у Иванова ничуть не меньше шансов, чем у Медведева, говорит сотрудник Левада-центра Борис Дубин.
Рейтинг Иванова растет за последние месяцы, значительно вырос. Вот они тягаются с Медведевым кто кого. Что характерно, они совершенно напоминают друг друга. И оба по отдельности и вместе, конечно, напоминают тот образец, который они клонируют. Это Путин. Вот. То есть ровно все те качества, которые наши респонденты выделяют в Путине как положительные, вот они выделяют и у этих людей, но, соответственно, с меньшим градусом.
Если действительно ставка сделана на Сергея Иванова, то вполне разумное решение Путина освободить его от должности министра обороны. Бесконечные скандалы в военном ведомстве, связанные с дедовщиной, не добавляли популярности министру. Об этом военный обозреватель Александр Гольц.
Наконец стало ясно, что с должности министра обороны популярности не очень наберешь. Не без участия Сергея Борисовича Иванова наша армия находится в том положении, в каком она находится. И поэтому очень трудно рассчитывать, что человек получит популярность в этих условиях. Ну, может быть, теперь его подключат к какой-нибудь пиар-компании. Он у нас будет отвечать за полет космонавтов на Луну или за что-нибудь еще.
Преемник и должен быть профессионально непригоден. Так объясняет странную логику кремлевских назначений публицист Юлия Латынина.
У меня такое впечатление, что Сергей Борисович немножко достал Владимира Владимировича, потому что в последнее время, ну, каждый раз его появление на публике было очень ярким и запоминающимся. Неважно, что он говорил там по поводу дела Сычева, по поводу дела Рудакова. Но возникало впечатление, наверное, не только у публики, но прежде всего у военных, а вообще этот человек может руководить Министерством обороны. С другой стороны, поскольку Владимир Владимирович не бросает друзей за такие мелочи, как их профессиональная непригодность, и тем более профессиональная непригодность не является препятствием для занятия поста преемника. Более того, там преемник по определению должен быть профессионально непригоден, чтобы занять этот пост. То, как ни странно, вот такая получилась загогулина в стиле Ельцина. С одной стороны, человека убрали от того места, где он явно перерос свой уровень компетенции, но с другой стороны, его назначили на такое место, где он вполне возможно сможет стать преемником президента.
Если повышение Сергея Иванова не особо удивило экспертов, то полной неожиданностью стало назначение на пост министра обороны Анатолия Сердюкова. Биография его министра ничуть не походит на послужной список кадрового военного. Сердюков окончил Институт советской торговли, работал заведующим секцией магазина номер 3 «Ленмебельторга», а до 2000 года трудился в акционерном обществе «Мебельмаркет». Об удивительной карьере Сердюкова политолог Владимир Прибыловский.
Конечно, самое смешное и самая удивительная новация – это назначение на пост министра обороны бывшего крупного торговца мебелью. Между прочим, классического олигарха, поскольку олигархия – это на самом деле политическая власть богатого меньшинства. Так вот, господин Сердюков, он такой действительно классический олигарх, миллионер, старший министром, а теперь еще и министром обороны. По поводу этого назначения можно только гадать. Но зачем такой странный ход именно министром обороны? Я думаю, что генералы матерятся со страшной силой. Они Иванова-то не очень любили, а теперь его еще торговцу мебелью назначили. Но я думаю, что если бы опросили бы всех политологов страны, включая самых приближенных к Кремлю, там, Павловского, Маркова и Никонова, попросили бы их назвать каждого по 100 человек, у которых есть хоть какие-то шансы стать министром обороны после Иванова, я думаю, что никто бы даже в первую сотню претендентов на этот пост Сердюкова бы не включил. Поэтому это такая совершенно здесь никем не предвиденная вещь.
С тем, что генералы матерятся, узнав о том, кто станет их министром, согласен и обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец.
Если была возможность, я бы спросил у Сердюкова. Вот, Анатолий Эдуардович, когда с вами беседовали о назначении на этот пост, вы подумали, что за вашей спиной почти 1500 генералов, десятки тысяч офицеров? Вы подумали о том, что они думают о том, кто ими будет руководить? Если начал уже так называемые реформы Иванов, то на его место должен прийти человек, который стоял за его спиной. У нас приходит мебельщик.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Западные эксперты на этой неделе комментировали речь, произнесенную в минувшую субботу Владимиром Путиным на международной конференции по безопасности в Мюнхене. Первоначальный испуг, вызванный жестким конфронтационным тоном российского президента, быстро прошел, и наблюдатели пришли к мнению, что за риторикой Путина, критиковавшего политику США, ничего серьезного не стоит, и новую холодную войну Кремль затевать не собирается. Причины непослушания Москвы коренятся в травме от утраты империи и в профессиональной карьере президента, сформировавшегося в системе КГБ, полагает испанская газета «Эль Паис». О том, отчего же так жестко выступал Владимир Путин, размышляет политолог Станислав Белковский.
Надо заметить, что несмотря на то, что в конце 80-х годов прошлого века Советский Союз проиграл холодную войну, сегодня же Россия не предлагает миру никаких ценностей, кроме тезиса «давайте воровать вместе». То, что мы наблюдали в Мюнхене, это лишь выражение концентрированной обиды российского президента Владимира Путина и шире всей правящей элиты России на Запад, который не принимает Путина и российскую элиту, несмотря на гигантские уступки, которые Россия в последние годы делала Западу, несмотря на то, что российская политика строилась в фарватере американских и западноевропейских интересов. Поэтому это ни в коем случае нельзя рассматривать как смену политики или вообще стратегическое высказывание. Хотя, естественно, для западного истеблишмента, который привык видеть в России психологически и идеологически последовательницу и правопреемницу Советского Союза, иногда удобнее расценивать это как рецидив холодной войны, не вникая в то, что же на самом деле происходит.
Живущий в Великобритании правозащитник и публицист Владимир Буковский считает, что раскол между Россией и Западом будет только усиливаться, а Кремль ожидают неприятные новости.
Довольно типично было всегда для советских, а теперь и для их наследников, считать, что самая лучшая оборона – это нападение. Они сейчас попали в тяжелую ситуацию. В общем, мир начал понимать, что это за режим, и наступает отрезвление. Уже былой дружелюбности нету, все поняли, с чем имеют дело. И мы еще ждем теперь реакции на убийство Литвиненко. Она может быть довольно сильной. И, в общем, попавшие в такую ситуацию, требующую обороны, предпочитают переходить в наступление. Это довольно типичный прием. Но ответ Запада может быть очень серьезным, начиная с изгнания из международных организаций, таких как Г7, ныне Г8, Совет Европы, мировые торговые организации. Мало ли, очень много всего может быть. Потом, конечно же, Запад теперь озабочен, как найти альтернативные источники энергоносителей. Всем понятно, что полагаться на Россию в этом вопросе невозможно больше.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». И еще одно важное назначение этой недели, на этот раз вполне ожиданное. Давнее противостояние Рамзана Кадырова с номинальным президентом Чечни Алу Алхановым завершилось полной победой Кадырова. Он назначен исполняющим обязанности президента и наверняка скоро лишится приставки ИО. Алханов же был эвакуирован в Москву. Ему предложена должность заместителя министра юстиции России. Об этических аспектах такой рокировки политолог Сергей Маркедонов.
То, что произошло сейчас, показывает, на мой взгляд, кризис в целом российской внутренней политики. Это политика, основанная а. на пиаре, б. на личной преданности. В принципе, преданность российскому государству ничего не значит. И с отставкой Алханова это Кремль, очевидно, показал. Потому что Алу Алханов — это человек, который третий раз в жизни становится вынужденным иммигрантом. Первый раз в 91-м году, потом после Хасавюрта, и вот сейчас третий раз. Ведь его перевод на работу в Москву — это внутренняя эмиграция. Давайте называть вещи своими именами. Он покидает республику. Человек, который воевал против сепаратистов. Человек, который, в отличие от Ахмата Кадырова, чей культ официально утвердился в республике, никому джихад не объявлял. Человек, который отстаивал российскую государственность. И мы видели, насколько беспомощно фактически Владимир Путин вел последний свой разговор с Алу Алхановым, как с президентом Чеченской Республики. Так, знаете, по-советски. Вот есть ваше заявление, мы тут его с товарищами рассмотрели и приняли решение о переводе вас на другую работу. Чуть ли не как о повышении, да, об этом сообщают. Это говорит о том, что главная лояльность, которая ценится, это не лояльность стране, не лояльность державе. Это лояльность лично своему патрону.
Эксперты не исключают, что назначение Кадырова главой Чечни – одна из составляющих кремлевской игры за третий срок Владимира Путина. Слово главному редактору интернет-сайта «Прогнозис.ру» Василию Жаркову.
Это, кстати, не первый случай в нашей политике, когда нечто обсуждается неофициально, власти это до последнего момента опровергают, а потом, тем не менее, происходит именно то, о чем говорят неофициальные комментаторы. И здесь, я думаю, что, по крайней мере, косвенно данное событие, например, может говорить о том, что не столь беспочвены разговоры, например, о возможности так называемого третьего срока президента Путина, потому что точно так же все эти разговоры опровергаются официально. Тем не менее, мы можем в самый последний момент получить примерно такую же историю, как с господином Кадыровым. Тем более, что господин Кадыров является сторонником третьего срока. Статус-кво сегодняшний в Чеченской Республике держится на личной унии между Владимиром Путиным и кланом Кадыровых. Сегодня, безусловно, вот это назначение приведет к фактической монополизации власти в республике этим кланом. И, наверное, встанет и вопрос о том, что эту унию надо как-то продлевать. И возможным сценарием может стать, собственно говоря, продление полномочий действующего российского президента.
Мнение главного редактора интернет-сайта «Прогнозис.ру» Василия Жаркова.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Министром обороны России стал бывший директор мебельного магазина, а президентом Туркмении на этой неделе был избран бывший стоматолог Гурбангулы Берды Мухамедов. Хотя выборы наследника Туркменбаши проходили на альтернативной основе, назвать их демократическими невозможно. Оппозиционный кандидат не был зарегистрирован, на выборах не было ни официальных наблюдателей мирового сообщества, ни западных журналистов. Тем не менее, некоторые туркменские диссиденты склонны думать, что с приходом к власти Берды Мухамедова в одной из самых закрытых стран мира начнется эпоха либеральных реформ, а новый президент может оказаться туркменским Горбачевым. Такие надежды питает живущий в Швеции туркменский писатель Акмухамед Велсапар. Господин Велсапар, вы участвовали в программе «Итоги недели» буквально через пару дней после смерти Туркменбаши, и тогда о фигуре Гурбангулы Берды Мухамедова, который стал исполняющим обязанности президента, почти ничего не было известно, кроме того, что он стоматолог и, по слухам, внебрачный сын Ниязова. Сейчас Берды Мухамедов стал президентом, объективной информации по-прежнему очень мало. Давайте суммируем все, что на сегодняшний день известно о нем, его прошлом, настоящем, о его взглядах, попытаемся дать хотя бы набросок его портрета.
Я думаю, что слухи, распространяемые некоторой частью зарубежной оппозиции туркменской, надо отбросить сразу же, что якобы он является внебрачным сыном Ниязова. Это не выдерживает никакой критики. Я думаю, что это недостойно для людей, которые называют себя членами оппозиции, заниматься такого рода делами. Если говорить о личности Бердымухамедова, по-прежнему не так уж много сведений, которые могли бы рассказать о нем или дать возможность прогнозировать, как он дальше будет двигаться. В то же время, судя по тому, что первым его указом был указ о восстановлении нормального среднего образования, 10-летнего, и то, что он тем же указом распорядился восстановить учебу в вузах Туркменистана, как это было и раньше, значит, 5 лет, 6 лет для некоторых профессий, это уже говорит о том, что он, возможно, человек своего слова.
Ну вот западные наблюдатели обращают особое внимание на обещание Бердымухамедова дать туркменам доступ к интернету и расширять мобильную связь в стране. Вы считаете, что действительно это признаки либерализации режима или это пустые слова?
Я думаю, что если Бердымухамедов вслед за указом о восстановлении нормального образования и среднего, и высшего пойдет дальше и сдержит также обещание сделать доступным и снимет ненужный контроль над использованием интернета, то я думаю, что это уже будет в определенной степени либерализацией жизни в Туркменистане. Вот сегодня уже я получил информацию о том, что Бердымухамедов распорядился открыть интернет-кафе в Ашхабаде и вилаетских центрах. А дальше, как рассказывают, планируется также открывать интернет-кафе в районных центрах. Это уже, согласитесь, напоминает действия Михаила Горбачева в середине 80-х. То есть в какой-то степени гласность.
Вообще было много надежд на своего рода десталинизацию в стране, то есть на разоблачение культа личности Туркменбаши, но пока никаких признаков этого, кажется, нет.
Да, я с вами согласен, но если ждать того, что Бердымухамедов начнет открыто критиковать великого Сердара, то разочарование может быть. Но, на мой взгляд, Бердымухамедов действует более гибко. Он даже вот эту реформу восстановления учебы в средних школах и вузах делает, как бы не критикуя Сердара. Он начинает демонтаж этой системы. Ну, я думаю, что этот путь тоже оправдан. Если учесть, что за последние 15 лет в стране произошли очень большие, заметные сдвиги в менталитете людей. Я имею в виду, прежде всего, политические ожидания, политическая апатия, которая есть на сегодня в туркменском обществе, не пройдет так легко. И поэтому вряд ли сейчас нужно открыто начинать критиковать основателя этого режима, великого Сердара. Может быть, этот путь, который избрал Бердымухамедов, на первых порах очень даже оправдан. То есть демонтировать этот культ без особого шума. Тихо, но последовательно. А дальше, кто его знает, через некоторое время ему придется и открыто критиковать, и как-то избавлять общество от культа личности.
Вообще, помимо известий об открытии интернет-кафе и реформы системы образования, поступали ли в последние месяцы какие-то интересные новости из Ашхабада, свидетельствующие о том, что ситуация в стране меняется, что люди ожидают перемен?
Я скажу вам, что последние дни я связываюсь с Ашхабадом ежедневно. И судя по тому, как люди начинают без особой боязни рассказывать и разговаривать, даже на политические темы, особенно это касается линии Акзыберлика с руководством и активистами, у которых у меня более тесные связи. Я их всегда поддерживал как независимый писатель и журналист, и сам стоял у истоков создания этого движения. Так вот, сейчас руководство Акзыберлика и активисты начинают чувствовать себя, наконец-то, более-менее нормально. Они уже меньше боятся или вовсе не боятся и разговаривают даже на политические темы.
Лидеры туркменской оппозиции, живущие в изгнании, как и вы, пытались в последние месяцы повлиять на ситуацию в своей стране, пытались выдвинуть своего кандидата на пост президента. Какие настроения сейчас после выборов преобладают в оппозиционном лагере? Разочарование или все-таки больше надежды?
Гамма чувств очень такой богатый. Все это варьируется от одной партии к другой. Если сказать о настроениях, которые есть в демократической оппозиции, это все-таки сейчас люди больше настраиваются на позитивное полное сотрудничество с новой властью в Туркменистане и с новым президентом и его возможным политическим окружением. В то же время вот номенклатурная часть туркменской зарубежной оппозиции радикализуется на глазах. Они сейчас начисто отвергают новую власть в Туркменистане и нового президента. Вот это очень интересный момент в нашей жизни. Трудно было ожидать, что так все пойдет даже вот месяц или два месяца назад. Но, возможно, это связано с тем, что председатель движения «Ватан», бывший председатель Центрального банка Туркменистана Худайберды Оразов и один из лидеров республиканской партии Нурмухамед Ханамов, попытались прямо-таки прибрать власть к рукам через Украину. Но это не получилось, и поэтому, видимо, они сейчас беспокоятся за свое будущее, что им трудно будет вернуться в Туркменистан и включиться в политическую жизнь в стране. И от этого может быть и их радикализация.
То есть раскол в оппозиционном стане увеличивается?
Раскол увеличивается очень значительно. Этот раскол начался сразу же после смерти Ниязова, и этот раскол дальше продолжал увеличиваться по вине именно вот Оразова и Ханамова, когда они, вопреки тому, что оппозиция выдвинула сразу два кандидата на выборах 11 февраля, на президентских выборах, тем не менее они ввели в заблуждение мировые информационные агентства, называя Оразова единым кандидатом, и это тоже послужило быстрому увеличению вот этого раскола между демократической частью оппозиции и номенклатурной.
А что случилось с тем ашхабадским оппозиционным кандидатом, который был выдвинут сразу после смерти Туркменбаши и исчез?
Действительно, Нурберды Нурмамедов, лидер оппозиционного демократического движения «Акзабирлик», просто-напросто исчез на улице 23 декабря прошлого года. Но 3 января все-таки он был освобожден без всяких условий. И с 3 января Нурберды Нурмамедов может двигаться более-менее свободно. И последние дни я с ним разговаривал, и он тоже полон ожиданий, что, возможно, удастся найти согласие с новыми властями, новым президентом. И сейчас идет работа в направлении легализации работы демократического движения «Акзабирлик». И если это удастся, я думаю, что в скором времени народно-демократическое движение «Акзабирлик» может начать свою легальную работу в Туркменистане. Мы надеемся очень на это.
Писатель Акмухамед Велсапар. Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Петербургских солдат продавали в сексуальное рабство. После рекламы и сводки новостей.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Подмосковье новый случай падежа кур от птичьего гриппа, на этот раз в Подольском районе. С понедельника в Подмосковье начнут поголовную вакцинацию домашней птицы в частных хозяйствах. На всех птицефабриках области введен карантин. В центре Москвы на Пушкинской площади прошел пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Причиной катастрофы самолета Ту-154 под Донецком стали неправильные действия экипажа, объявила техническая комиссия. Самолет Пулковских авиалиний, летевший из Анапы в Петербург, разбился 22 августа. Погибли 170 человек. В Ставропольском крае скончался казачий атаман Андрей Ханин, на которого на этой неделе было совершено покушение. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с неожиданным визитом в Ирак. Под Багдадом иракские силы безопасности обнаружили тайник с 50 ракетами класса «Земля-воздух» российского производства. Сенат США сегодня решит, ставить ли на голосование резолюцию, осуждающую политику президента Джорджа Буша в Ираке. Резолюция аналогична той, которая была одобрена в пятницу Палатой представителей. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас пытается убедить США смягчить отношение к правительству национального единства, которое формирует его партия ФАТХ и группировка
группировка «Хамас». США уже предупредили, что будут бойкотировать правительство, которое не признает официально государство Израиль. В итальянском городе Виченца тысячи людей вышли на демонстрацию протеста против расширения находящейся там американской военной базы. США намерены вдвое увеличить контингент базы. Знаменитый американский киноактер Клинт Иствуд удостоен высшей награды Франции – ордена Почетного легиона. В Иран для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке прибыл президент Сирии Башар Асад. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Некоторые эксперты, назовем их экспертами-идеалистами, склонны объяснять решение Владимира Путина сменить министра обороны обеспокоенностью президента чередой скандалов в военном ведомстве из-за издевательств над солдатами-срочниками. На этой неделе разгорелся еще один такой скандал. Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» сообщила, что в одной из частей внутренних войск солдат продают в сексуальное рабство. Рассказывает Татьяна Вольская.
Часть внутренних войск, о которой идет речь, находится в самом центре города, совсем рядом с Эрмитажем. О том, каков характер неуставных отношений, царящих в этой части, солдатским матерям рассказал человек, принявший близко к сердцу судьбу одного беглого солдата, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Был звонок гражданина, возмущенного ситуацией, что, оказывается, у нас солдата можно купить для сексуальных услуг и достаточно дешево. Он пришел, начал рассказывать, что к нему обратился солдат с такой темой. Выяснилось, что этот солдат служил на 1,033,000. Это управление внутренних войск Северо-Запада России. Кстати, это подразделение нам было уже до этого известно именно по этой причине. И он рассказал, как его призвали из провинции, как его там пытали, как он сразу же попал на 2 месяца в госпиталь. Пневмония у него была почему-то без ВВК, его просто забирает часть со словами «хватит отдыхать». Дальше он встретился с агрессией сослуживцев, которые просто к нему вот «ты косил», начали бить. Когда он стоял в наряде по столовой, и пьяный черпак, ну, это жаргон, бил его по голове металлической табуреткой. Он был в крови, полз, дальше ему не оказали медицинскую помощь. Сразу же стали вымогать деньги. А через месяц стали посылать на эти дела. Сказали, вот подойди к такому-то, он тебе адресок даст. Вначале он отказался, его побили. Ну, а потом он очень слабый, подчинился и стал ходить по адресам. Уход из счастья или оформляют увольнительные эти деды, что они не имеют права, или в самоволку. За свои услуги он получает 1000-1500 рублей, и он должен эти деньги отдать дедам. Конкретные фамилии он указал, кому это отдавал. Дальше он заболевает, попадает в госпиталь, дальше его переводят в Лембелово. Лембелово этот бизнес перехватили дагестанцы. Там был такой сюжет, что он уже опытный в этом деле, что он принес 1500 рублей, а молодые все по 500 рублей принесли. Это мои домыслы, что у него клиентская база какая-то, там тариф есть, а этих просто выгоняли в Катькин садик. И дагестанцы увидели, что деньги такие, группировка какая-то, бизнес перехватили, побили всех боксерским перчатком, всех построили. От всего этого он не выдержал, убежал. Несколько месяцев жил в разрушенном доме. Потом его поймали, привезли на миллионы, раздели догола, поставили под душ с холодной водой, а он был жутко простужен, у него вообще не было голоса. Пока не заговоришь, будем бить. Все это продолжалось до того, как его вызвали в прокуратуру на допрос, потому что когда он убежал, то сразу же он преступник, он самовольно покинул часть. Вилка, или ты туда иди, или уголовный преступник. Домой сообщить нельзя, стыдно. А дальше его в госпиталь Цимбалина, внутренних войск, откуда, оказывается, тоже можно покупать солдат. И там даже около госпиталя дежурит машина. Дальше снова его на миллионную, все продолжается, наконец он не выдерживает и уходит, счастье.
В результате он попал к солдатским матерям, но дело не в одном солдате. Элла Полякова говорит, что мужская проституция в части поставлена на поток. Командование МВД России опровергло заявление о сексуальном рабстве солдат. В пресс-службе внутренних войск сказали, что эта информация на направлена на дискредитацию военной службы как института. Военная прокуратура Ленинградского военного округа тоже отреагировала на эту информацию в том смысле, что солдатские матери порочат армию перед весенним призывом. О причине такой реакции говорит председатель правозащитной организации «Демократическая Россия» Руслан Леньков.
Понять реакцию военных вполне можно. У них в воинских частях происходили подобные безобразия на протяжении многих лет. Никто об этом не говорил, хотя об этом явлении было известно, что определенные офицеры в том числе занимаются продажей солдат. Распространены по городу телефоны мобильные этих офицеров. Руководство Минобороны и внутренних войск опасается, что от тех офицеров, телефоны которых использовались для заказов солдат на дом, что эта цепочка может привести к абсолютно неожиданным персонажам, в том числе высокопоставленным военным из того же самого и штаба внутренних войск, генерального штаба. Ясно, что никто из руководства военных не заинтересован в том, чтобы скандал разрастался и набирал обороты. Более того, высокопоставленные военные поставили перед собой задачу как можно быстрее ликвидировать шум в средствах массовой информации о том, что происходит в частях. Никак не предпринимают шаги, чтобы прекратить в дальнейшем рабское использование солдат, вовлечение их в подобного рода весьма сомнительный бизнес.
Говорил Руслан Леньков. Элла Полякова.
Авгиевы конюшни, наверное, чистить нам приходится. Мне непонятна позиция военных и военной прокуратуры. Мы же им помогаем увидеть эту ситуацию и оздоровить армию. Это шок для всех, потому что те люди, которые с желанием идут в армию, не подразумевают, что они будут этому подвергнуты.
По словам Эллы Поляковой, когда несколько военнослужащих из части, о которой идет речь, демобилизовались, выяснилось, что они заражены СПИДом и гепатитом С. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии телеобозреватель «Свободы» Анна Качкаева. Анна, добрый вечер. На этой неделе было несколько событий, которые привлекли внимание тех, кто занимается мониторингом телеэфира. И случай открытой цензуры, ставшей достоянием гласности, и смены известного телеведущего. Давайте поговорим об этом.
Добрый вечер, Дмитрий. Да, пожалуй, эти два события не были, может быть, отмечены аудиторией, хотя аудитория прореагировала на снятие сюжета второй серии о Романе Абрамовиче из программы «Главный герой», которая во второй раз вышла в эфир. Зритель отреагировал не только, наверное, на это снятие, но еще на то, что программа все-таки так и не определилась с тем, что она такое по жанру. И доля с 23 снизилась до 13, а рейтинг с 10 до 6. И все те программы, которые в прошлое воскресенье проиграли по цифрам главному герою, на минувшей неделе опять вернулись к своим зрителям. И программа «Воскресное время» на первом, и «Вести недели» вполне смотрело приличное количество людей. Но я полагаю, что сюжет, конечно же, снятый, вызвал некоторую панику в редакции, потому что можно предположить, что ведь ребята, которые делают эту программу, предполагали не делать никакой политики ни из чего. И вот случилось то, что случилось, просто потому что богатые и благополучные по каким-то причинам, я уж не знаю, Владимир Кулистиков взял решение это на себя, и, как пишет «Коммерсант», сказал, что это его личное решение, и это никак не связано ни с какими выяснениями отношений с господином Абрамовичем. Я так не думаю, потому что первая серия программы давала понять, в каком ключе будет исполнена вторая. Это такоеতত ну, если хотите, подглядывание совсем за очень личными сторонами жизни. И поскольку в первой серии дошли до юности олигарха, то дальше должна начаться была молодость и зрелость, где олигарх становился тем, кем он становился. И, насколько я знаю, там были подробности его студенческой жизни, его истории первого накопления капитала, как принято говорить в этом случае. Наверное, многие люди, и он сам прежде всего, не очень хотели, чтобы вот такие откровенные подробности, наверное, с людьми, которые ему и завидуют, и ненавидят, и не любят, и еще с какими-то иными деталями, вдруг появились в эфире. Тем более, что он всегда исповедует принцип закрытости. Как и кто надавил, и кто попросил, чтобы этого не происходило, или все-таки это решение компании, в чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь, история умалчивает, но факт остается фактом. И для старта любой программы, потому что второй выпуск все равно это премьера, да, конечно, эта история не самая симпатичная. Что же касается Сергея Брилева, то здесь тоже, что называется, все сошлось. Похоже, что не только руководству канала показалось, что Сергей Брилев, ну, чуть, может быть, больше себе позволяет, чем нужно. Я не имею в виду его политическую позицию или некоторую фронду, которая, если и бывала, то очень закамуфлированной. Но я бы это назвала таким вальяжным панибратством. Наверное, на это обратил внимание и кто-нибудь наверху. Потому что Сергей Брилев, в общем, всегда разговаривал со своими персонажами достаточно свободно. Но свободно не в том смысле, что задавал жесткие вопросы, а в том смысле, что был, ну, иногда несколько, может быть, развязан. Поэтому мне кажется, что все здесь сошлось перед политически тяжелым годом вваливания в выборы. И руководству канала, и людям, которые собираются приходить в эту программу, будет спокойнее и привычно, если с ними будут технологично разговаривать и технологично выстраивать отношения и с руководством канала. Поэтому такой порыв, он, в общем, на самом деле, в стилистике Олега Добродеева, я думаю, что решение это созревало не первую неделю, но просто произошло как-то так совершенно неожиданно и несколько скандально, потому что, ну, человека сняли практически с самолета, хотя он собирался вылетать в Иорданию. И в воскресенье «Вести недели» будет вести уже Кондрашов, который известен зрителям по выпуску в 11 часов «Вести плюс». Команда там вся осталась. Программу, как я понимаю, они продолжают делать, та, которая была сверстана и сделана. Кондрашов очень крепкий корреспондент, работавший в кремлевском пуле, то есть человек в этом смысле тоже вполне проверенный. Брилев, правда, тоже был в этом смысле вполне проверенный человек. Все прямые линии с президентом он вел, и все интервью с первыми, вторыми и вторыми первыми преемниками тоже вел. Хотя мне все время кажется, что вот у него была такая симпатия чуть больше к господину Иванову. Это, может быть, тоже кому-нибудь не понравилось. Но это уже мои догадки и предположения, потому что телевидение нынче так закрыто, такой забор вокруг всего. Вроде бы все с тобой разговаривают, но все подмигивая делают вид, ну ты же понимаешь, что понимаешь, как понимаешь. Это уже вопрос домыслов. Брилев ушел в отпуск. Я думаю, что его не списали. Он появится. В каком качестве увидим? Возможно, и не только в телевизионном. Всякое случается с известными телевизионными лицами. А может быть, и в телевизионном, потому что, в общем, он и сам говорил, что от программы за почти 4 года уже подустал. Ну, а дальше будет видно.
Спасибо, Аня. О главных событиях теленедели рассказывала Анна Качкаева. И перемены в бумажной прессе. Владелец независимой газеты Константин Ремчуков стал ее единственным руководителем, совместив в одном лице должности генерального директора и главного редактора. Повлияет ли это обстоятельство на информационную кадровую политику газеты, попыталась разобраться Елена Фанайлова.
Прессе сообщили о том, что генеральный директор независимой газеты Рустам Нарзикулов и ее главный редактор Татьяна Кашкарева не удивлены своим увольнением и покидают свои посты по некой предварительной договоренности. Господин Ремчуков сделал заявление, что запланировал кадровые изменения еще в августе 2005 года, когда купил газету у Бориса Березовского, и благодарен Нарзикулову и Кашкаревой за то, что они дали ему возможность изучить бизнес. Конец цитаты. Татьяна Кашкарева и Рустам Нарзикулов были назначенные на свои посты Борисом Березовским в 2001 году вместо основателя газеты Виктора Третьякова, которого, по оценкам комментаторов, Березовский в то время счел слишком умеренным руководителем. Кошкарева и Нарзикулов – менеджеры от журналистики, которые обеспечивали информационные войны на Первом канале во время президентских выборов Владимира Путина, а затем уже на НТВ вбрасывали острые сюжеты, критикующие нового президента. Политический обозреватель Максим Гликин был сотрудником независимой газеты до покупки ее господином Ремчуковым. Теперь он заведует отделом политики газеты «Ведомости». Мы попросили его прокомментировать ситуацию с увольнением его бывших коллег.
Я это воспринимаю как какую-то закономерность, как естественный путь развития частной политической журналистики. Нарзикулов и Кошкарева – это очень профессиональные, креативные люди, которые работали в такой довольно уже редкой по нынешнему времени сфере, как журналистика, политизированная политическая журналистика, которая при этом обслуживает интересы частного инвестора, скажем так. То есть сейчас все больше проектов создается под эгидой деловой прессы, бизнес-прессы. А независимая газета оставалась таким вот очагом политической или политизированной журналистики. Причем вот этот путь очень интересный. Я бы начал от все-таки ОРТ, где Нарзикулов с Кошкаревой работали во время выборов, когда была очень электризована, очень сложная ситуация. И в тот момент интересы тогдашнего куратора и фактически владельца ОРТ Бориса Березовского, они совпадали с интересами власти. И они делали очень интересные, жесткие материалы, программы, которые совпадали с интересами партии власти, кандидата от партии власти. А в какой-то момент, когда путь Березовского и власти, эти пути разошлись, они делали нечто обратное. Это были умные, злые, интересные публикации или даже серии публикаций, во многом разоблачающие действия власти, которые в какой-то момент были весьма ко двору, и они влияли на обстановку в стране, на информационное поле. Но чем дальше, тем больше. Эта политизированная журналистика, во многом, может быть, ангажированная журналистика, она все больше уходила от журналистики влиятельной. Это как бы возникал как бы ножницы между деловой прессой и прессой политической. И новому владельцу Ремчукову вот эта ситуация, она перестала нравиться. Он хочет выпускать влиятельную прессу. А газета была заточена во многом на, может быть, другую аудиторию и другое медиапространство. Я бы сказал, очень было много таких алармистских материалов, материалов страшилок, материалов предупреждений, материалов, которые будоражат умы, а вот новому владельцу такой подход уже был неинтересен. Сейчас частному инвестору нужна, если политическая журналистика, то политическая журналистика другого свойства.
Так видит ситуацию Максим Гликин, заведующий отделом политики газеты «Ведомости». В независимой газете ожидали и других увольнений, но их не последовало. За исключением двух сотрудников литературного приложения под названием «Независимая газета Экслибрис». Собирался уволиться и его главный редактор Евгений Лесин, но передумал.
Некоторая лихорадка, которая происходит сейчас в «Экслибрисе» и в «Независимой газете», она просто совпала случайно по времени. То есть я решил покинуть газету просто потому, что устал. Но в результате мне сказали, что я лучше подождал, а газету покинул другой работник, Александр Вознесенский. А перемена главная, основная, великая, большая, то есть уход главного редактора и генерального директора, и то, что наш хозяин стал и главным редактором, и гендиректором, пока, во всяком случае, это на книжное приложение к независимой газете, то есть на «Экслибрис», никак не скажется. Наш хозяин купил нас давно и ничего сильно не менял в «Экслибрисе». А если бы что-то хотел сделать, он бы сделал бы это раньше. Во всяком случае, насколько мне это известно, сильных перемен не ожидается. Хотя все может быть, потому что все происходит неожиданно, весело и интересно.
Это сообщил нам Евгений Лесин, главный редактор литературного приложения к независимой газете «Экслибрис». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На торжественной церемонии, прошедшей в среду в Тбилиси, президент Грузии Саакашвили вручил российскому актеру Станиславу Садальскому грузинский паспорт и наградил его орденом чести за особые заслуги перед Грузией. Репортаж тбилисского корреспондента «Свободы» Георгия Кабаладзе.
После печально памятных событий октября прошлого года, когда вслед за арестом в Тбилиси российских офицеров по обвинению в шпионаже начался процесс высылки грузинских мигрантов из России, а по инициативе в том числе Станислава Садальского возникло движение под условным названием «Я грузин», президент Саакашвили назвал Садальского и его единомышленников олицетворением настоящей России. Известный российский актер еще в прошлом году обратился с просьбой к президенту о вступлении в гражданство Грузии. Михаил Саакашвили не только подписал этот указ, но и лично пригласил Станислава Садальского приехать в Грузию. Садальский добирался до Тбилиси через Киев. Его радушно встретили грузинские театралы и журналисты. Приезд российского актера воспринимался как визит доброй воли и вызвал огромный, причем неподдельный, интерес прессы. Уже в аэропорту Станислав Садальский заявил, что хочет внести вклад в укрепление дружбы между Россией и Грузией. Актер подчеркнул, что не интересуется политикой, а лишь выражает свое мнение. Он поддержал Грузию за то, что, по его словам, цитирую, «в Грузии, в отличие от, например, Латвии, нет фашистского отношения к русскому языку, и здесь русский язык уважают». Конец цитаты. Ожидая президента в специальном церемониальном зале государственной канцелярии, где Михаил Саакашвили обычно принимает высоких гостей, Станислав Садальский начал петь «Не для грусти сотворил Грузию Господь». Ему подпевала пресс-секретарь президента, депутат парламента Марика Верулашвили. Затем президент Саакашвили выступил с обстоятельной и довольно эмоциональной речью.
«Огромная честь передать вам новый паспорт, выданный на имя Станислава Садальского, а также от имени грузинского государства я хочу вручить вам орден чести. Это один из высоких грузинских орденов. Он вручает за особое гражданство, за особые заслуги перед нашей родиной. Я думаю, что у вас заслуги не только перед Грузией, у вас заслуги в первую очередь перед российско-грузинскими отношениями. Спасибо вам огромное».
Станислав Садальский несколько раз побывал в церкви Метехи, откуда виден почти весь старый Тбилиси. На этом фоне актер читал стихи современных российских поэтов, демонстрируя свое актерское мастерство. «Не забывайте, Генацвали, что вы потомки Пиросмани», — пел Садальский. В театре имени Руставели Садальский участвовал в комедийном спектакле «Семейная свадьба» или «Любовная трагедия», который прошел при полном аншлаге. Правда, посольство России поспешило тонко заявить, что, цитирую, «к организации этого спектакля посольство России не имеет никакого отношения». Конец цитаты. В ответ, перед вылетом из Тбилиси в Киев, Станислав Садальский, скажем так, не совсем дипломатично отозвался о после России в Грузии Вячеславе Коваленко, предупредив его, что «жизнь долгая».
Вы слушаете «Радио Свобода». К главным событиям недели мы вернемся во второй части этой программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка, которая выбрала для нас песню недели.
В этом году исполняется 30 лет со дня смерти Элвиса Пресли. Он, как известно, умер в своем имении Грейсленд 16 августа 1977 года. Но готовиться к его очередному чествованию начали уже сейчас. И начали в Гонолулу, где в ближайшее время королю рок-н-ролла будет установлен памятник. Пресли вернется на Гавайи в виде бронзовой скульптуры в полный рост в честь своего исторического концерта «Элвис Алоха фром Гавайи» в 1973 году. Церемония открытия, которая, как говорится в сообщении, напомнит поклонникам несравненного Элвиса за что не влюбили звезду фильма «Голубые Гавайи», состоится в июне. Кстати, концерт 73-го года был первым концертом, который когда-либо транслировался сателлитом по всему миру. В результате одноименный альбом Элвиса Пресли, записанный на Гавайях живьем, стал мультиплатиновым. Еще одна новость. Она касается легендарного гитариста и певца Карлоса Сантана, который, следуя примерам других знаменитостей, собирается открыть сеть ресторанов «Мария Мария». Сантана обещает, что в его ресторанах будет подаваться настоящая мексиканская кухня и всегда будет играть живая музыка. 59-летний Сантана и его жена Дебора объявили на этой неделе о своем партнерстве с базирующейся в Калифорнии корпорацией Sport и Entertainment, которая в свое время помогла открыть сеть стейковых ресторанов Джо Ди Маджо и многих других знаменитостей. Три первых ресторана «Мария Мария», названных в честь выигравшего Грэмми сингла Сантаны, откроются в Северной Калифорнии в ближайшее время, а затем появятся в Чикаго, Филадельфии и Нью-Йорке. Они будут чествовать, как сказал Сантана, латиноамериканскую культуру, еду и музыку. Но, пожалуй, самым крупным событием в шоу-бизнесе на этой неделе было то, что американцы получили главные музыкальные призы в Англии. В среду вечером британская музыкальная индустрия вручала престижные премии Бритс, аналог американского Грэмми, лучшим музыкантом года. Инди-рокеры Arctic Monkeys, чей дебютный альбом с длинным названием Whatever People Say I Am, That's What I Am Not, который вышел в Англии и стал там бестселлером, были названы лучшей британской группой года, а также получили премию в категории «Лучший британский альбом». А уроженцы Лас-Вегаса рокеры Killers, которые, не добившись успеха в Соединенных Штатах, переехали в Англию, были объявлены лучшей международной группой года. Они также получили премию в категории «Лучший международный альбом» за свой последний диск «Sam's Town» – «Город Сэма». Вот песню из этого альбома мы и послушаем. Она называется «When We Were Young» – «Когда мы были молоды».
Группа Killers на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение принятого в Эстонии закона о сносе запрещенных сооружений, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
План будет приведен в действие не в одном районе, а сразу повсюду, а так что никто не сможет сказать, что этот план применяется избирательно.
В этом году лучшим фильмом признан британский фильм «Королева».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, без исключения, кандидаты являются членами Демократической партии Туркменистана. Так что, конечно, эти выборы нельзя называть свободными и справедливыми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.